Как суметь перенять знания и поведение учителя? Выражение «суметь перенять знания и поведение учителя» означает войти в состояние знания учителя, овладеть его способом мышления, его видением. То есть мы должны учиться пребывать в том же состоянии знания, в котором живет и в которое передает наш учитель. Вот смысл этого выражения. Когда мы овладеваем мирскими науками и учимся у какого-либо учителя, то мы перенимаем у него опыт, знания в чем-либо. Например, учитель математики обучит вас, как решать квадратные уравнения. Даст вам хорошие формулы, что такое дискриминант и так далее. Все знают, да, как квадратные уравнения выглядят? Ax квадрат плюс bx плюс c равно нулю. Есть формула, подставляете числа, все решается. Если вы учитесь какому-либо спорту, вам надо перенять управление своим телом, мышление, тактику. Но в дхарме все сложнее, надо перенять знания. Это ни к уму не относится, ни к телу, это самое тонкое. И здесь недостаточно только следовать учителю, но необходимо прилагать все усилия, пока в нас доподлинно не возникнут все аспекты состояния знания и поведения учителя. В этом состоит смысл гуру-йоги. И как этого добиваться? Святые говорят, и учителя, не ставя во главу угла собственную выгоду. Потому что если вы во главу угла поставите эго, собственную выгоду, вы как раз и потеряете. Говорится второе, не используй учителя как краденую корову. Мы должны стремиться развить в себе все качества, связанные с состоянием знания и поведения учителя, стараясь служить ему с доверием, преданностью, применяясь к разнообразным обстоятельствам места и времени. Так говорится, недовольствуясь лишь тем, что обычным образом находишься рядом с учителем, следует учиться достигать состояния освобождения и поведения, свойственных учителю. То есть наш результат нахождения рядом с учителем должен привести нас к состоянию знания. Допустим, если мы неправильно будем следовать учителю или не выстроим путь обучения, мы не можем прийти к состоянию знания. Например, есть собака Сева, есть верный. Они не выстроили свой путь обучения, они находятся рядом с учителем иногда. Иногда рядом с ними учитель играет даже, палку кидает. Но могут ли они прийти к освобождению? Нет. Они не выстроили правильный путь обучения. Они не могут войти в то же состояние знания, что учитель. Далее в текстах говорится: «Если дорожишь своим учителем больше собственной жизни, как стремиться к его состоянию знания и поведения?» Во всех глубоких разделах сутры тантр утверждается, что учитель есть воплощение Будды, то есть божества твоего избранного. Стремиться к состоянию освобождения, свойственному телу, речи и уму учителя, все равно, что стремиться к состоянию освобождения, свойственному Будде. То есть состояние учителя – это не есть состояние человека или личности. Это состояние Абсолюта, которое проявляется, однако, через тело и через личность. Но нам никогда не надо путать учителя с телом, учителя с личностью, потому что, путая так, мы будем оценивать его как тело, как личность, и не сумеем пробудиться к тому слою осознавания, с которого подлинно действует любой учитель. Думая, я сделаю то же самое, ты должен посвящать свое время изучению, размышлению и медитации. Практикуя наставления, полученные от своего учителя, ты доводишь до завершения сотни миллионов бескорыстных помыслов. Развиваешь равное число способностей. Получаешь поток благословляющей энергии и очищаешь равное число неблагих деяний. Побеждаешь такое же количество демонов и вступаешь в такое же число врат Дхармы. Завершаешь такое же число накоплений и заслуг и очищаешь такое же число дурных проступков. Благодаря этому ты обретешь великое количество заслуг и достоинств. Говоря короче, на пути Анутара-тантры совершенствование всех дхарм зависит только от твоего учителя и происходит только от него. Это особенность гуру-йоги на пути тантры. Если вы правильно следуете гуру-йоге, она будет давать вам плоды. Практикующий, вступивший на путь, должен с усердием посвящать себя всему тому, о чем сказано выше. Далее также говорится: понимая все способы, которым надлежит следовать своему учителю, ты должен уподобиться лебедю, что плавно и радостно скользить по глади озера, не мутя его воды. Или пчеле в саду, что вкушает нектар цветов, не портя ни их красок, ни благоухания. Неутомимо и непринужденно выполняя то, что велит учитель, ты впитываешь в себя состояние учителя. Благодаря вере и искреннему прилежанию ты должен вобрать в себя все качества изучения, размышления и медитации своего учителя, как содержимое одного совершенного сосуда переливается в другой столь же совершенный. Такой подход необходим не учителю, а ученику, поскольку ученику нужно настроиться на недвойственное состояние, в котором пребывает учитель. В этом смысл гуру-йоги. Далее говорится: хотя состояние святого учителя неотделимо от всех пробужденных, Он принимает человеческий облик, чтобы направлять нас, пребывающих в нечистом видении. Ныне, когда наш Учитель жив, мы должны стремиться делать все, что Он велит, и объединять свой ум с Его состоянием, применяя три вида служения. Когда учитель дает тебе посвящение или передает учение, он вбирает в себя энергию сострадания и поток благословляющей энергии всех пробужденных, десяти направлений и трех времен. Тем самым становится неотделимым от всех просветленных. Если в это время поднести ему немного пищи, это даст больше заслуг, чем сотни тысяч подношений при других обстоятельствах. Чтобы объединиться с умом мастера, нам нужно, насколько возможно, убрать себя. Однако, когда процесс доходит до этого самого убирания себя, внезапно мы можем обнаружить, что это нелегко. Если вы видите, что вам нелегко убрать себя, вам надо начинать с поведения. Через поведение это легко понимается. Примерно думать так. Если бы мой гуру оказался на моем месте, как бы он сделал? Например, если бы мне гуру сказал соблюдать мауну с матаджи, я бы ее соблюдал железно до конца жизни. Я был бы очень внимателен к этому. Если бы мне гуру сказал понравиться старшим монахам, уж будьте уверены, я бы это сделал. Я бы пел им стихи, ходил на задних лапах, на передних лапах, кувыркался, делал служение, выяснял бы черты их характера. Но я принес своему гуру одобрение от старшего монаха. Я бы заслужил его любым способом. А иногда я говорю, тебе надо понравиться старшим монахам. А человек вместо этого берет, начинает в них искать недостатки. Говорит, да что им нравится, они вот такие, сякие. Я говорю, ты не понимаешь, это мое задание тебе. Если я пошлю тебя в ставку Гитлера даже, понравится Гитлеру, тебе надо это сделать. А что уж говорить о старших монахах, которых ты пока еще не понимаешь. Это твоя практика, через это ты пустоту сердца обретешь. Представьте, разведчика посылают в вермахт, в ставку Гитлера. Он говорит, да, они все такие, они вот такие, не буду выполнять задания. Это значит, он не понимает вообще, зачем, в чем миссия, так? Если бы мне гуру сдавал на ступени, я бы обязательно сдал. Я бы ночью не спал, сдавал на ступени, сдал бы. То есть нет ничего такого, если бы мне мой гуру сказал, чтобы я не мог выполнить. Если бы даже я не мог этого выполнить, я постарался это сделать. Вот так. Я бы сделал все, а потом сказал, вот я сделал все, ну уж извините, как мог. Остальное не от меня. От меня не зависит, остальное на вашей милости. Но что касается меня, я бы все сделал. Это подход, потому что я знаю, как учиться, как быть учеником. Что это очень важно, это не есть какие-то мелочи. Если бы мне дали, я был монахом, а мне дали ретритный бланк, тем там написано, это должно быть заполнено обязательно. Там раскрытие помыслов. Я бы обязательно это заполнял всегда. Не думал, да, это может не важно. Я бы был внимателен ко всем правилам, что говорится, ко всему. И старался, насколько возможно, выполнять это, чтобы получить одобрение старших и гуру. Я старался бы быть отличником. Вот так. Но не потому, что я привык быть отличником, а потому что я видел бы в этом свою практику. Понимая, что если я не сделаю это с полной самоотдачей, то, что от меня зависит, значит и моя практика будет терпеть убыток. Я бы забыл про свои «хочу-не хочу», про свои капризы. Надо собирать пожертвования на рынке – собираю пожертвования. Надо на двух рынках, на трех рынках, собираю на двух, на трех. Надо по всей России, надо по всему миру, в Америке, Германии, в Испании, собираю без всяких проблем. Но только когда уже там ноги отказывают и там уже руки не двигают, ну тогда тело не может уже. Это самоотдача. Это подход ученика. Есть много ситуаций, когда я бы мог вам подсказать, как надо действовать в монашестве. Если бы я действовал в монашестве, я бы себе никогда ничего не просил. Спросите Анандалилы, много я прошу, да я даже не монах рядовой, я гуру здесь, так? Здесь все мною создано, тем не менее, много я прошу. Вот этот дом, что мне пожертвовали, 3 раза я от него отказывался. Потому что у меня нет намерения что-либо иметь. Это способ учиться как монаху. Если вы переймете этот способ, вы будете правильно практиковать. Вы уловите дух садху, дух монашества. Самое главное, что здесь? Надо убрать свое «хочу», «не хочу», «нравится», «не нравится». Потому что вот это все вас завело в сансару. А надо опустошить себя, опустошить свое сердце. Если вы опустошите свое сердце, сахаджа самадхи само естественно к вам придет. Говорят, в промежуточном состоянии есть барда. Можно встретиться со своим учителем, который будет направлять тебя. Но это бывает только благодаря сочетанию безграничной преданности ученика и энергии сострадания учителя, которого призывает. Но дело вовсе не обстоит так, что учитель во плоти приходит в барда. Хотя это может быть в случае сочетания ума ученика и гуру. Если тонкое тело гуру, тонкое тело ученика сочетаются, он в барда может указать путь. Если нам не достает преданности, каким бы искусным ни был учитель, он не сможет направлять нас в барда. С некоторыми учениками, которые уже в барда, я встречался. Но из-за того, что у них не было должной самая, я не смог им помочь. Потому что при жизни они нарушили самая. А если нарушена самая, нет связи, и ты не можешь помочь. Обрести знание и поведение учителя значит внимательно наблюдать все его поведение и в своем поведении следовать этому образцу. Пословица гласит: «Все действия строятся на подражании. Лучший – тот, кто подражает лучшему». Следуя учителю, беря с него пример, ученик должен стараться усвоить истинное состояние и поведение учителя. Здесь говорится, что ученик должен усвоить состояние учителя и поведение, а двух. То есть воззрение и его созерцательное присутствие, и поведение. Не говорится, ученик должен усвоить только воззрение. Говорится, и поведение также. Поведение означает жизнь в этом мире, отношение к вещам, к людям, к действиям. Понять, как действовать в этом мире. Ученик должен стать как жертвенная статуэтка, изготовленная с помощью формы. Когда она повторяет все контуры формы, так и ученик должен обрести все качества состояния учителя. А если это невозможно, то, по крайней мере, их часть. Жертвенную статуэтку заливают формы, она приобретает такую форму. Поэтому ученик, который сначала обретает умение проверять учителя, а затем следует ему, а под конец обретает качество состояния и поведения учителя, несомненно, находится на совершенном пути, что бы ни случилось. Следуя учителю не значит потерять самого себя. Если вы считаете, что следовать учителю – это значит забыть осознанность и следовать внешнему, это впадение в этернализм. В бхакти-йоге есть и такой путь, двойственное этерналистское поклонение приводит к святости. Однако учение Анутара-тантры идет гораздо глубже. Оно говорит, что, следуя учителю в поведении, ты перенимаешь его знания и реализуешь как воззрение, так и поведение. Это один из прямых путей на пути Анутара-тантры. Вот что бы я делал? Не все знают, как следовать учителю. Следовать учителю в поведении не значит, что вам надо подумать, так, если гуру Махамандалишвар, значит, я тоже хочу быть Махамандалишваром. Знаете, что Махамандалишвару положено по канону? Зонтик, котваль, охранник, автомобиль, повар и еще что-то. Даже если вы захотите, вам не удастся, может, не всем удастся так следовать. Это все внешнее отношение. Имеется в виду следовать в поведении, как действовать среди людей, событий и вещей, как научиться действовать правильно. Например, если бы я поступил послушники, поступил монахи, прежде чем поступить, я бы подумал хорошо. Но если бы я поступил, я бы никогда не сомневался в этом. И уж тем более мне в голову даже не пришло уходить в мир, думать об этом. То есть первые 250 лет я бы здесь точно всю жизнь оставался. В лестнице освобождения говорится, следуя учителю и дорожая им как зеницей ока, вы получите обширные и глубокие учения. Но если вы не практикуете их с глубоким сосредоточением и нисколько не отвлекаясь, то один лишь факт их получения не позволит вам достичь абсолютного состояния со всеми высшими качествами. В Аватамсака-сутре говорится, «Тот, кто не практикует, подобен опытному гребцу, который, переправляя через реку множество людей, сам погибает в волнах». Ачарья Арьядева сказал, «Тот, кто совершенствовал свои знания миллионы кальп, но все же ищет благословения извне, не понимает истинной природы». Ближайший ученик Будды, Ананда, служил ему у его лотосных стоп и изучил океан его учений. Но когда был первый собор буддийских монахов, он не достиг даже уровня архата. Он достиг только состояния вошедшего в поток. Хотя считается, что Ананда был эманацией Будды Варджатхары. И только когда один из его учеников сделал ему прямое введение и расколол его ум неадекватным поведением, дав ему такое задание, он достиг пробуждения, хотя всю жизнь находился рядом с Буддой. Полагать, будто мы, обычные люди, можем достичь просветления без практики, значит быть настоящим глупцом. Поэтому, чтобы пробудить глубокую мудрость, изначально пребывающую внутри нас, нужно не мешкая посвятить себя тому, что наш учитель передал нам с помощью символов, смыслов и знаков. Следует думать так. Обязуюсь никогда, даже на миг, не предаваться лени и безразличия, и никогда не откладывать практику. Не ради романтических увлечений, не ради хлеба насущного. Я не свяжу себя планами, надеждами и тревогами и не впаду в равнодушие. Следи так за своим умом, ни на миг не отвлекаясь на заботы этой жизни. Подобно матери, разыскивающей своего потерявшегося единственного сына. А если появится лень, растопчи ее осознанностью. Если в уме вдруг возникнет мысль отложить практику, подави ее, как если бы глотнул чего-то горького. Если окажешься в состоянии безразличия, победи его. Как раненый олень или единорог, Ты должен от всего сердца пообещать усердно практиковать все учения, которые ты получил. Итак, гуру-йога должна привести к умению следовать своему мастеру, перенимать все тонкости учения и мастерства. Мастера не очень заботит, следует ему кто-то или нет. Но для ученика это крайне важно. В чем же заключается умение следовать своему мастеру? Если мастер занимался концентрацией и достиг высокой ступени дхьяны, и вам надо так же. Если ваш мастер 3 года практиковал атмавичару, не отвлекаясь, и вам надо подумать об этом же. Или какую-либо другую санкальпу. Если ваш мастер практиковал сахита-кумбаку, маха-бандху, маха-мудру, маха-ветху, чандали-йогу, асаны, три мудры, ваевия-кумбаку и другие техники, и пробудил через это кундалини и вошел в самадхи. И вам надо стремиться овладеть этим же. Если ваш мастер разбирается в шат-чакра-йоге, и вам надо перенять это, надо стать настоящими мастерами шат-чакра-йоги. Если ваш мастер овладел санкальпа-ситхи на благо других, и вам надо научиться понять, как это применять ичха-шакти. Если ваш мастер способен созерцать вне ретрита, в обычных действиях, проявляя независимость, невовлеченность и недеяние, чем бы он ни занимался. И вам надо уловить и понять также. Если ваш мастер отбросил предпочтения, надежды, цепляния и страхи, безоценочно рассматривая все проявления, и вам надо также научиться. Если мастер вышел за концепции, и вы также выходите за концепции, тогда все заслуги мастера, все достижения мастера, вся реализация мастера перейдет к вам. В этом смысл следования мастера. В конечном счете, все это сводится к тому, чтобы отбросить себя, чтобы стать пустым, так же, как это сделал мастер. Но когда мы цепляемся за себя, путаем свои 5 кож с собой, возникают разные трудности. Если ваш мастер 3 года провел в ретрите, вам также надо думать об этом. Не сразу. Попозже. И уже есть календарь, когда какие ретриты. Все есть. Таким образом, следуя этому, вы обязательно придете. Если ваш мастер, пребывая в осознанности, не мигнет даже глазом, если увидит хоть Мару, хоть Будду, и не покинет своего присутствия, и вам также надо. Если ваш мастер пребывает в состоянии веры, которая никогда не колеблется, и вам также надо. Если ваш мастер смотрит на всех чисто, в чистом виде, не рассматривая как божеств, и ни одной нечистой мысли у него не возникает, и вам также надо. Если ваш мастер смотрит на мир как на сон, как на иллюзию, и вы так же делаете. Если ваш мастер использует свои таланты, волю, концентрацию на благо дхармы, И вы также делаете, создавайте такую санкальпу. Если ваш мастер усерден в севе и карма-йоге, то и вы так же делаете. Если бы ваш мастер не был усерден в карма-йоге, думаете, это все было бы? Храмы и прочее. Сомневаюсь. С какой радости? Или старшие монахи? Жили бы Валова тогда все. Без храмов, без дорожек, без микрофонов и без мурти. Это происходит, потому что ваш мастер использовал санкальпа ситхи, айшвария шакти, крия шакти. Кучу шакти использовал. И старшие монахи перенимают своего мастера. Таким же образом и вы учитесь. Это сева. Ваш мастер отдает себя севе. А вы отдаете себя? Насколько? Если делать севу чуть-чуть, ничего не будет. Под лежачий камень вода не течет. Если бы я севу делал чуть-чуть, анандалила чуть-чуть, сати тиджаси чуть-чуть, было бы здесь чуть-чуть все. Вот такой маленький храм был бы. Один. Ни форумов, ни конгрессов адвайты, ни храма, ни мирян, ни книг, ничего не было. Это севой сделано, огромной концентрацией, огромным усердием, которого вы не видите и не видели. Тапаси и гуру. Это не то, что, поделаю два часа. Как там моя медитация дневная? Я должен медитировать, все, ничего не знаю. Если бы так гуру думал, думаете, здесь что-нибудь было? Так, а что это мне ретрит не дали? А мне кто давать ретрит будет? А мне кто будет давать медитацию мою? Иногда надо отбросить свои желания и свое эго и служить другим, потому что если ты не сделаешь это, кто сделает? Это и ответственность тоже. Не только личная практика, но и практика для других. И вы должны тоже этому учиться. Это сева, это карма-йога, умение делать севу. Если ваш мастер умеет делать севу, почему бы вам не уметь делать севу? Вы что, хуже? Нет. Причем мастер делает севу и не вовлекается в мирские дела. Держится на дистанции. Тем не менее, то, что надо, делается. И вот учитесь так действовать, и вы переймете все эти шакти, мудрости, силы, санкальпы. Старайтесь, чтобы между вами и мастером, между старшими монахами и вами не было большой дистанции. А если она есть, чтобы она сокращалась, сокращалась. То есть учиться – это сокращать, сокращать дистанцию. Потому что если между вами и мастером, между лучшими учениками и вами огромная дистанция, как вы можете в знание войти? Да? Такая же дистанция и в знании будет. Гуру знает одно, его лучшие ученики знают одно, а вы на огромной дистанции, вы вот столько знаете. Вот столько. Они вот столько. Надо сокращать эту дистанцию, сокращать. Если бы я был монахом или послушником, я бы не придавал значения никакого своим мыслям, что там я думаю. Я понял, мне надо учиться, и мне надо понять дхарму. Неважно, что я думаю. Сегодня я думаю одно, завтра другое. Это все. Нельзя этому верить. Это еще 10 раз поменяется. Какая разница? Я бы уж точно не слушал других. Что этот сказал, что это какая разница? Такой же, как я, глупый. Ну, что старшие сказали, опытные монахи, да, это стоит прислушаться. Они, у них есть опыт, они практики, они садху. Что гуру говорит, а все остальное, ну что тут такого? Зачем это слушать? Уважать надо, но принимать близко к сердцу не надо. Один спящий сказал, другой спящий услышал. Какая разница? Неважно все это. Я бы не зависел от других. Я бы устанавливал связь с мастером, старшими учениками, остальным намасте. Все. А не то, что этот ушел, о, и у меня вера зашаталась. Какая разница? Я иду сам к Богу. Кто ушел, кто пришел. А к Богу мне идти одному самому. Между этим нет посредников дистанции. Гуру есть прибежище. Те, кто выше меня, у кого я уважаю, у кого я буду учиться, остальное не обращает внимания. Не слишком смотрите на себя, понятно? Через 10 лет сами хохотать будете над собой. Через 20 лет будете думать, какой я глупый был вообще. Что я говорил, какие вещи. Это все не важно. Но уважайте себя в чистом видении, уважайте друг друга в чистом видении и любите. Любить надо, уважать надо, чистое видение проявлять надо. Но обуславливаться не надо, привязываться не надо. Итак, йога Васиштха. О Рама! Нереальное индивидуальное сознание воспринимает нереальный мир из-за нереального воздействия нереальности. Во всем этом, что может считаться реальным и что нереальным? Представляемый объект воображаемо описывается кем-то, кто понимает это в своем воображении и представляет, что он понимает. Как текучесть есть в жидкостях, движение в ветре, пустота в пространстве, так и вездесущность в сознании. Мир подобен миражу, нереальности, сновидению. Но в этом сновидении у нас есть свой путь, и мы не должны его терять. В этом сновидении мы должны пробудиться. И осознавая мир как сновидение, мы не должны впадать в безразличие. Если мир – это сновидение, то я в нем реален. Если мир – это сновидение, то я в нем должен делать йогу сновидений. Понимаете? Пребывая в этом мире как в иллюзии, мы должны его преобразить. Мы должны преобразить его в чистое видение. Мы не должны потеряться в нем. С того времени, как я встретил Шиву, я стал поклоняться бесконечному сознанию. Благодаря такому поклонению я свободен от страданий, хотя вовлечен в самые разные действия. Я поклоняюсь Высшему Я, неделимому, но кажущемуся разделенным, цветами того, что приходит ко мне само по себе, и всеми действиями, естественными для меня. Васиштха говорит, что он стал поклоняться бесконечному сознанию и освободился от страданий, хотя он был вовлечен в разные действия. Васиштха здесь говорит о лая-йоге, как бы это ни называлось. Поклонение бесконечному сознанию и есть пребывание в созерцательном присутствии. Когда мы пребываем в созерцательном присутствии, мы в нем пребываем не ради себя. То есть это не полнота внимания, где мы сосредотачиваемся на каких-то тонких аспектах сознания. Истинное созерцательное присутствие – это поклонение. Мы поклоняемся не молитвами, не мантрами в нем, а тончайшим слоем осознавания. Слово «поклонение» указывает на самотрансценденцию, на самоотдачу. Другими словами, практика созерцательного присутствия – это не наше личное дело. Понимаете? Вот если вы практикуете полноту внимания, концентрацию, это как бы ваше внутреннее дело. Вы сосредотачиваетесь на каких-то аспектах своего «я», а все остальное не важно. Однако полнота внимания – это не есть путь окончательный. Она обязательно должна привести к созерцательному присутствию, сахаджи, следующему этапу. И вот созерцательное присутствие – это уже не есть наше личное дело. Это выход за пределы личности, это самоотдача и поклонение. Вы должны обязательно выйти на этот уровень. Те, кому не удается дойти до него, они занимаются полнотой внимания и путают, что это созерцательное присутствие. На самом деле их созерцательное присутствие находится в коконе их личности, потому что нет самоотдачи. Осознанность еще не стала поклонением. Малое «я» еще не пришло к отдаче Всевышнему Источнику. Через созерцательное присутствие мы поклоняемся бесконечному сознанию, то есть мы стремимся соединиться с ним. Мы стремимся отбросить свое «я», растворить его. Это правильная практика. Там, где есть растворение, самоотдача, это правильно. И Васиштха был вовлечен в самые разные действия, но он освободился от страданий. Стоя, сидя, лежа, во время ходьбы, работы, еды, разговора, следует поклоняться бесконечному сознанию через созерцательное присутствие. Васиштха говорит: «Я ему поклоняюсь, этому высшему Я, цветами того, что приходит ко мне само по себе». Обычно в пудже используют цветы, благовония и прочее. Но Васиштха говорит: «Мои цветы – это то, что приходит само по себе». Что это такое? Это то, что достигается без усилий. Естественно приходит. Место, время и обстоятельства. Мы всегда находимся в каком-то месте, в каких-то обстоятельствах и в каком-то промежутке времени, здесь и сейчас. И вот то, что приходит в это время, это и есть наши цветы для поклонения. Что это значит? Это означает, мы все должны научиться делать путем. Объединяться с любыми событиями, интегрироваться, как у нас любят говорить. Владеть чем-то и принадлежать кому-либо. Любимое желание и состояние всех воплощенных существ. Но йоги всегда бдительны. И такая бдительность есть поклонение бесконечному сознанию. Все воплощенные существа стремятся обладать кем-либо или принадлежать чему-либо, то есть отождествляться. Потому что им присущи три малы. Анава мало, майя мало и карма мало. То есть они опьянены анава малой, чувством «я маленький», «я тело», «я личность», «я джива», «я индивидуал». Опьянены карма малой. Я несу ответственность за поступки, плоды моих действий принадлежат мне, это я делаю, это мои действия. Опьянены майя малой, многообразием, это одно, это другое. Но йоги всегда бдительны, и такая бдительность есть поклонение бесконечному сознанию. Йоги, в отличие от опьяненных тремя малыми людей, бдительны в том смысле, что между ними есть дистанция, их сознание ярко и ясно благодаря пребыванию в единой самайе созерцания. Что за такое единое самая созерцание? Это значит парить в беспредельном, отойдя от концептуального мышления. Это значит быть как ребенок. Ребенок целый день кричит и бегает, а не устает. Единое самое созерцание означает видеть за всем многообразием одно, единое. Сводить все к единому, уходить от многообразия. Быть в пустоте сердца, быть в великой целостности, в великой равностности, быть без выбора, в безвыборочном осознавании. А если даже надо поиграть в выбор, не связываться этим выбором, не придавать ему никакого значения. Быть без выбора – это значит смотреть на реальность прямо, не через ум, не через глаза, а через Будхи. Без выбора означает ни хорошее, ни плохое, ни радость, ни горе, ни чистое, ни нечистое, ни внутреннее, ни внешнее. Вот выбор – это всегда как? Хочу эту келью, а эту не хочу. Хочу такой просад, этот не хочу. Хочу эту севу, эту не хочу. Это выбор. Почему хочу? Потому что склонности такие, опыт такой, карма такая. Без выбора. Означает, и это кели, это отлично, нормально, никаких проблем. Этот просад, этот нормально. Это служение, это отлично. В чем проблема? Никаких проблем. Но бывает, ум создает целую проблему. О, не та келья, все, не могу здесь жить. Не та одежда, не та еда. Не та сева, не могу ее делать. Это не усмиренный ум. Усмиренный ум в любом месте счастлив, в любой одежде счастлив, любой просад счастлив, любая еда счастлив. Почему счастлив? А потому что счастье не связано ни с одеждой, ни с едой, ни с служением, ни с положением, ни с географией, ни вообще с тысячами вещей. Счастье – это вообще от этого не зависит. Дело-то не в этом. Дело в том, осознан я, не осознан. Вера есть или нет веры. И это все безвыборочное сознание. Это и есть единое самая. Единое самая созерцание означает пребывать в безвыборочном сознании. Часто учителя дают символическую передачу. Надо смотреть, не видя ни стенок, ни материала, не оценивая. И вот этот взгляд потом надо перенести в повседневную жизнь. И даже когда вам говорят выбирать, вы это делаете не от себя. Сами для себя вы ничего не выбираете. Вы это делаете для других, и тогда вам очень легко жить. Когда вы выбираете для себя, другой то же самое делает, понимаете? И ваш выбор, и другого могут не состыковаться. А вы для себя уже ничего не выбираете, но надо выбрать что-то, ну, в служении. Тогда вы делаете, давайте, как вам лучше будет. Вот отсюда рождается жизнь не для себя, а для других. Если вы делаете себя пустым, безвыборочным, если вы учитесь не выбирать, а только играть в выбор, и ваша мотивация не эгоистична, а жить для других, вы обретаете эту единую самое созерцание. В детстве, когда меня спрашивали о чем-либо, ну как ты хочешь, что тебе это, я говорил, мне все равно, лишь бы вам было хорошо. У меня не было предпочтений. Так, какая разница? Дело не в этом. Дело в единое самое созерцание. И когда вы находитесь в монашестве, вы не дайте уму себя обмануть. Вы скажите себе, дело не в этом. Если хотите, пусть делаем, как вам будет хорошо, а мне все равно. Дело-то не в этом. И вы будете всегда и везде счастливы. Единое самое созерцание технически называется Шамхави мудрой. И созерцать означает овладевать двумя разделами праджни-янтры. Разделом Бхавы и разделом Шамхави мудры. И если ваш гуру постоянно находится в Шамхаве мудре, почему бы вам не делать то же самое? Это и будет ваша гуру-йога. Если ваш гуру находится в состоянии Брахма-Ахам-Бхавы, почему бы вам то же самое не делать? Вот так, подражая мастеру, вы сами практикуете. Если ваш гуру находится в состоянии безэговости, почему бы вам не подумать об этом? Если бы не я не занимал статус гуру, а пришел в монахи, что бы я делал? Я пришел, сказал, буду у вас учиться, практиковать, дайте мне какое-нибудь служение с метлой какой-нибудь, чтобы я не отвлекаясь практиковал, и все. С радостью служил бы старшим монахом, служил бы гуру, и все, и был бы счастлив. Я бы не стремился ни соперничать со старшими монахами, ни искал бы себе престижное служение, не показывал бы свой великий ум и великие знания, не искал бы ни признания, ни особых условий. Потихоньку себе всю жизнь созерцал и радовался. Потому что то, что мы обретаем в результате, превосходит все мирское и все внешнее. Потому что истинный человек не ищет ничего мирского. Он действует, как бы не действует. Смотрит, а не видит. Слушает, а не слышит. Духом обнимает всю Вселенную. Скажешь ему дурное или святое, его дух даже не поколеблется. Такой будет целый день работать, а не устанет. Ни целей у него мирских нет, ни стремлений. Он всегда в экстазе. Он песни поет, блаженстве Богу. Он танцует всегда. Ни одной мысли в его голове нету, пустой. Даже когда он говорит что-то, мысли его просто плетут кружева, как игра на благо других.
Ом. Ом.